а помыслил моей мыслью. Совершенно очевидно, что орлы разума здесь то же самое, что архонты, вестники, ангелы-хранители и, как вы говорили, летуны.
Дави уводит беседу от опасного поворота, но настойчивому Голговскому удается прояснить еще один важный вопрос. Что такое триггер? Он вспоминает слова Бония.
Совершенно верно, кивает Дави. Это событие, символ или знак, делающий химеру видимой. До триггерного события ее невозможно
заметить. После невозможно забыть. Триггер — составная часть кода химеры, как бы чека гранаты.
Вы цепляетесь за нее взглядом, и через 3 секунды...
Голговский признается, что подобные механизмы кажутся ему малопонятными.
«Это на самом деле просто», — говорит Дави. «Внешнее действие, внутреннее действие, триггер — все это разные аспекты одного и того же. Опытный маг может обходиться вообще без жезла, скипетра или стилуса. Он даже способен заставить других людей увидеть сам процесс создания гипноимпринта».
«Как интересно это будет выглядеть». Дави берет с полки другую книгу. Теперь это Библия.
Помните описание Валтасарова пира из книги «Пророк Даниила»?
Голговский читает. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его».
Очевидно, говорит Дави, что речь здесь не о надписи на физической стене. Царь видит руку, рука что-то чертит. Но как может быть, что мудрецы Вавилона оказались не способны прочесть слов «мина», «мина», «шекель» и «полмины»? Это примерно как наше «кило», «кило», «десять граммов», «полкило». И никто из советников не допер. Да они просто не различали букв.
— А Даниил? — спрашивает Голговский.
«А вот обладавший духовным зрением пророк Даниил все понял», — отвечает Дави, «и бесстрашно считал смысл химеры, созданной неизвестным магом прямо на глазах у царя. Мол, ты, Валтасар, найден слишком легким, и скоро твое царство отберут. Ты обречен, царь».
Здесь Голговский понимает, что значит увидеть химеру. Вот это, охватившее всех в тронном зале ощущение обреченности царя Валтасара, и означает, что химера стала заметна. Собравшиеся чувствуют то же, что Даниил, он лишь осмеливается произнести это вслух. Но откуда взялась эта общая уверенность, никто особо не понимает. Таков дух времени. Триггером служат слова «Мене, мене, текел упарсин», который в ужасе повторяет сам царь. Дальнейшее известно.
«Рембрандт был знаком с некоторыми таинствами», — говорит Дави. «Его картина «Пир Валтасара» просто идеально изображает процесс создания химеры и реакцию целевой группы. Обычно эти два события разнесены во времени, но в этом уникальном случае они совпадают».
Голговский прощается с Дави и идет к себе в гостиницу. Его мысли так поглощены услышанным, что по дороге он чуть не попадает под машину. На слежку он даже не обращает внимания. Вернувшись в гостиничный номер, он подводит итог. Итак, химера есть своего рода граффити. Для граффити нужно 3 вещи — краска, кисть и стена. Краска здесь — жизненная сила, то самое, что Солкинд называет энергией К. Кисть — это магический жезл, специальная указка, гусиное перо или просто палец. Стена — это наше общее бессознательное. Архонты, летуны или орлы разума дают адепту доступ к такой его зоне, где оставленная надпись будет хорошо видна. Но самое главное, нужен, конечно, свой Бэнкси, невидимый, но очень ощутимо присутствующий художник. Встав из-за стола, Голговский лезет зачем-то в бельевой шкаф и находит пачку плотно упакованных желтых жилетов со светоотражающим покрытием. В другом шкафу то же самое. Жилеты спрятаны даже в тумбе под телевизором. Голговский понимает, что готовится провокация. Вряд ли, конечно, этим занимаются французские власти или спецслужбы. Скорее всего, работает одно из тайных обществ, недовольных его изысканиями. Опасность реальна. Собрав вещи, Голговский бежит из гостиницы. Приехав на вокзал, он подбрасывает свой мобильник в тамбур поезда, уходящего в Лион, а сам после коротких переговоров по общественному телефону уезжает в Ниццу. Яхта дружественного олигарха, чайки, дядя Ваня, 3 сестры. Через 5 вечеров похудевший и бодрый Голговский уже в Москве, вернее, в Кратово. К приятному удивлению, его встречает Ирина Изюмина. Если перевести следующие 200 страниц искусства легких касаний на лаконичный язык протокола, происходит следующее. Ирина Изюмина приезжает из Голландии после какого-то неприятного происшествия с участием мигрантов. Она не обвиняет афганских юношей ни в чем и понимает их пубертатную боль, но у полиции складывается подозрение, что она пытается сыграть на противоречиях между сегментами мультикультурного общества. Пока у нее не нашли пачку желтых жилетов или что похуже, она возвращается на негостеприимную родину и начинает поливать бонсай сама. Одиночество, страх будущего, сложная материальная ситуация и такой надежный, такой взрослый мужчина на соседней даче. Нетрудно додумать остальное. Но приличные люди подобное вот именно что додумывают, а Голговский подробно излагает на 200 с лишним страницах своего опуса. Целых 3 главы, которые в основном и обсуждала феминистическая критика. Что тут сказать? Наш автор, видимо, вспомнил, что пишет не оккультно-конспирологический трактат, а роман, которому, как утверждают маркетологи, обязательно нужна любовная линия. Ох, лучше бы он этого не делал. В одной из французских глав он пишет. Чем отличается клоун от климактериального мужчины? Клоун понимает, что выглядит нелепо. Голговский имеет в виду наряды пожилых парижских модников. Он упоминает Джона Гальяно и других модельеров. Но в результате он выносит приговор самому себе. В 21 веке изображать из себя Дон Жуана – это примерно то же самое, что в 20-м публично планировать подкоп под Кремлевской стеной. Вот, кстати, как об этом пишет сам автор. НКВД не дремлет. Есть волнующая поэтическая несправедливость в том, что болтливого сердцееда в наши дни карает не кто-то, а внучки и правнучки особистов, охранявших когда-то фаллические башни Кремля. Здесь можно, наверное, говорить о циркуляции одной и той же энергии, приноравливающейся к разным эпохам. Вода становится то паром в бронепоезде Троцкого, то острым гулаговским льдом, то вагинальной секрецией на службе добра и прогресса. Сомнительная метафора. Но хорошо уже и то, что Голговский побаивается крепких зубов освобожденной вагины. С этого и начинается гендерная справедливость. Впрочем, при всем нашем сочувствии радикальному феминизму, мы уверены, что ни одна из активисток, возвысивших свой голос против тестостеронового ублюдка, так и не прочла роман Голговского до конца, иначе в нашем дайджесте не было бы необходимости. Зато все они, конечно, подробно изучили те 3 главы, где речь идет о романе Голговского с Ириной. Голговского справедливо, на наш взгляд, обвиняет в мизогинии. Он подходит к женщинам совсем не так, как следовало бы в 21 веке. Он любит их телесно и индивидуально, а не общественно и коллективно в лице их идейно-политического авангарда, то есть в прогрессивном смысле не любит вовсе. А это, как ни крути, мизогиния и есть. Причем отягченная объективацией. Голговский сам подставляет активисткам и правую щеку, и левую, и многое другое. Сообщим по секрету, что у распри этой долгая предыстория, наш автор далеко не всегда бывает так элегично элегантен, как в этом романе. Вот что, к примеру, он писал под псевдонимом «Онан Варвар» в колонке для мужского интеллектуального сайта «Альфах». И краткое, приносим извинения за язык этого малопочтенного источника. Любая дурочка-товаровед из сраного онлайн-путеводителя по недорогим ресторанам может сегодня невообразимо поднять статус своего высказывания, хуесося враждебную пельменную с позиции так называемой прогрессивной повестки. И потребители будут доверчиво принимать эту unfuckable, кое-как транслирующую не до конца понятный ей запах из чужой кухни, за юную совесть мира, на которую не грех и подрочить. Моральное негодование, как и было сказано, кратчайший путь в кэш. Однако, если отбросить раздражение и говорить серьезно, за всеми этими девичьими попытками инкорпорировать в локальный дискурс фрагмент американского культурного кода стоит на самом деле тот же заблудившийся, но не менее от этого трогательный репродуктивный импульс рептильного мозга, который заставляет телочку попроще вынимать перед самцами последний айфон. Мы же не требуем от киски глубокого понимания того, как эта штука работает. Почему оказалась у нее в сумочке и зачем она на самом деле вытаскивает ее сейчас из своего влагалища? С разносчицами приблудных нарративов и прочей микроинфлюенсы следует вести себя так же снисходительно. Только сострадание, только любовь, только личная гигиена. С Справедливости ради добавим, что наш автор применяет подобный подход не только по отношению к женщинам. Вот что Онан Варвар пишет по другому поводу.